страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9:05. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска. У нас технические проблемы. Сейчас я чуть не сказал глупость, но я просто скажу, чтобы показать, какой бывает глупость человеческая. Если вы сейчас не можете нас услышать в трансляциях в интернете, то слушайте нас через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение. Но если вы не можете нас услышать, то вы не услышали и это оповещение, это объявление. Вот, в любом случае запись будет, в любом случае в трансляциях... Вот я не знаю, будет ли запись в трансляциях, но на сайте theos.fm и в приложении Радио Теос запись в любом случае будет, так что ее можно будет переслушать несколько позже. Я скажу о том, что мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами остаемся пока в Ветхом Завете, еще какое-то время проведем в Ветхом Завете. Мы в книге Руфь сегодня с вами. И мы сегодня будем изучать книгу, начинаем изучать книгу, которая... Ну, это книга о любви. Вот это реально настоящая книга о Божьей любви к человеку и о человеческой любви и к Богу, и друг к другу тоже. А, знаете, вчера интересный был комментарий такой от Саши. Саша пишет, что Израиль решил жить без Бога. Израиль отступил от Бога. Да, вот это и есть содержание книги Судей. Вот книга Судей, она про это. Израиль решил жить без Бога. Он решил, что ему так нормально. Но знаете, что интересно? Интересны две вещи. Во-первых, да, Бог при этом предает Израиль захватчикам, предает Израиль врагам. И вот это такое испытание, я думаю, даже наказание, это последствия, это отступление от Бога. Но с другой стороны возникает ведь еще одна вещь. Израиль отступает от Бога, но Бог не отступает от Израиля. Бог даже предает Израиль этим испытанием, предает врагам, но Бог продолжает слышать Израиль, продолжает любить Израиль, продолжает заботиться о своем народе. И когда народ взывает к Богу, Бог ему отвечает. Вот это удивительная история. Эта история продолжается и сегодня. Даже с современным христианином, современным верующим человеком. Бывают ситуации в жизни, когда человек просто начинает отступать от Бога. Это страшно, это тяжело. Но человек решает, вот я буду жить по-своему. Что делает в этом случае Бог? Бог не оставляет человека. Да, могут быть последствия, и грех имеет свои последствия, и последствия порой весьма серьезные. Но, несмотря на все эти последствия, Бог продолжает человека любить. И вот этот канал общения между Богом и человеком, он ведь закрывается только с одной стороны. Он закрывается со стороны человека. Со стороны Бога он всегда открыт. Да, если человек не знает пока Бога, если человек пока еще не спасен, тогда есть только одна молитва, которую Бог от этого человека слышит. «Господи, помилуй, Господи, прости меня, Господи, войди в мою жизнь, искупи меня». Но когда это уже произошло, вот тогда наступает интересная история. Потому что Бог готов нас слышать. И если кто-то перекрывает этот канал общения, то это, конечно же, делает не Бог, а человек. Так вот, в этой... трудной книге, в этот трудный период, извините, в этот трудный период Судей, в этот во многом темный период, в это темное время жизни Израиля наступает светлый момент. И вот светлый момент — это как раз, или один из этих светлых моментов, а может быть и самый светлый момент, это как раз те события, которые описаны в книге Руфь. Потому что происходят они в последней части периода Судей, происходят они уже в конце периода Судей. Это вокруг отступления. Это вокруг безбожия. Это вокруг человек живет так, как он хочет. И вдруг, вот во всем этом, эта история Наимини, ее мужа, ее детей, Руфи, Орфы в чем-то, конечно, тоже. Вот, Вооза. Это история Бога, история того, как Бог начинает действовать с людьми. И тут мы подходим к вопросу, который мы будем обсуждать в нашей предзаписанной беседе, и на который я хочу выйти сегодня в конце, читая также ваши комментарии. Вопрос вот какой. Почему богословие порой воспринимается как что-то сложное? И, к тому же, еще и скучное. Вот читать богословие — это скучно. теряется связь между богословием и жизнью. Но богословство нет одно, а жизнь другое. Вот почему это бывает и что с этим делать? Я вспомню еще сегодня об этом в предзаписанной части. Я могу об этом сказать заранее, да, потому что она предзаписана. Мы учились когда в семинаре. Нас постоянно учили тому, что вот спасение, искупление — это юридическое действие. Такая юридическая сторона спасения. То есть Бог провозгласил таким образом, Бог записал праведность Иисуса Христа на наш счет, Бог провозгласил нас праведными, потому что вменил нам праведность Христа. Это юридическое действие. Семинария это была в Соединенных Штатах Америки. И вот со временем я понял вот какую вещь. Западное богословие подчеркивает эту юридическую часть, эту юридическую составляющую. Но есть ведь еще одна составляющая. Это составляющая личностная, составляющая эмоциональная. Бог не только провел какую-то юридическую операцию. И это даже не главное. Хотя для решения проблемы именно эта операция и была нужна. Бог также возлюбил нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна, 16 стих. И вот книга Руфи — это и есть книга о любви. Как Божья любовь проявляется в том, что Бог дал нам спасение. Как сделать богословие не только понятным, но как сделать богословие интересным? Как помочь людям увидеть для себя интересность, увлекательность богословия? Вот об этом и хотелось бы поговорить сегодня после того, как мы с вами прочитаем и будем беседовать о первой главе книги Руфь. Пишите нам через сайт theos.fm, приложение Theos, а пишите нам также через те группы, в которых вы, я надеюсь, смотрите или будете смотреть трансляцию. Основные группы наши по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбуке, но есть также и другие группы. Ну а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать и изучать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся перед Тобой, Боже, и просим Тебя, открой наш разум, открой наши сердца для познания Твоего Слова, для познания Твоего Писания, для познания Тебя, Боже. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 356 раз уже встречаемся, и мы с вами подходим к книге, которая называется «Руфь». Мы остаемся пока в этом темном времени. Это время судей. Помните прошлую нашу встречу? Я даже не стал читать до конца заключительные главы книги «Судей». Там действительно надо ставить маркировку 18+. Ну, то есть, действительно, то, что происходит в Израиле в это время, уже не поддается здравому описанию даже. И вот в это темное время все-таки есть очень и очень светлые эпизоды. Когда кругом мрак, свет начинает быть видимым гораздо более. Книга «Руфь» повествует о событиях, которые произошли, скорее всего, уже к концу периода судей. Почему к концу, я расскажу несколько позже, на одной из следующих наших встреч. Но там есть очень конкретные ссылки, отсылки на события, о которых мы с вами знаем из книги «Судей», на военные действия, например. Так вот, в это время всеобщего отступления есть определенный остаток. Есть люди, которые хранят верность Богу Израиля. И Бог хранит верность своему народу. Книгу «Руфь» ценили христиане, да и не только христиане, самые разные люди на протяжении всей истории человечества. Красота, величие этой книги поражают. Некоторые цитаты из этой книги используют на свадьбах, даже не очень понимая, что значат эти слова. Мы с вами будем читать о любви замечательной женщины, которую зовут Руфь. Она моавитянка, но любовь она проявляет и к своему мужу, и, внимание, к своей свекрови, что порой трудно бывает объяснить, и уж тем более к Богу Израилеву, и к Воозу, который после того, как муж Руфи умер, мы тоже об этом с вами будем читать, после того, как проходит определенное время, именно Вооз берет Руфь под свою защиту и становится ее мужем, исполняя тем самым Божий закон. Также об этом законе мы уже говорили, но, скорее всего, вы об этом подзабыли, потому что тут достаточно редко применяемые нормы закона. Мы с вами увидим, как они применялись на самом деле. Когда мы говорим о книге Руфь, есть у нее и богословский аспект. Дело в том, что показывает эта книга величие и человеческой, и Божьей любви. И при этом смотрите, что получается. Руфь любит свою свекровь. По-человечески это одни из самых сложных взаимоотношений. Отношения между невесткой и свекровью. Я знаю семьи, где невестка и свекровь буквально видеть друг друга не могут. Почему-то у мужей с тещами таких проблем бывает меньше. И вот книга эта именно о невестке и свекрови. Но книга эта, конечно же, относится и к каждому из нас. Я уже сказал о том, что у нее есть богословский аспект. Я вспоминаю свое время обучения в семинарии. Семинария это была за границей в Соединенных Штатах Америки. И вот мы читали, например, Кальвина, «Наставление в христианской вере». И Кальвин подробно говорит о прототипах Искупителя. Он говорит о Моисее, потом о Самсоне, потом о Самуиле. Но вот про Вооза, одного из главных героев книги Руфь, у Кальвина нет ни слова. Я обратил внимание, что нам в семинарии говорили об искуплении, но об искуплении говорили прежде всего как о юридическом неком действии. Или даже о действии банковском. Иными словами, Иисус заплатил за наши грехи. И вот поскольку произошла эта, извините за такое слово, транзакция, мы сегодня имеем свободу. К сожалению, некоторые христиане именно так говорят об искуплении, именно так понимают искупление, как некий банковский перевод. Праведность Иисуса Христа вменяется или переводится на наш счет. И вот такой здесь щелчок, можно представить себе, щелчок кассового аппарата, и в этот момент мы получаем спасение. Такое представление о спасении, по сути, конечно, верное. Действительно, есть вот эта юридическая сторона спасения. Однако это представление недостаточно. Знаете почему? Оно холодное. Представлять себе Бога таким кассиром или вкладчиком, который совершает операцию, значит не понимать ничего в том, что сделал для нас Бог. Вот книга Руфь, она ведь о спасении. Она об искуплении. Но говорит она о спасении и искуплении совершенно другой стороны. И эта сторона называется словом «любовь». «Мы возлюбили его», читаем мы в Новом Завете, потому что он первым возлюбил нас. Его действие по отношению к нам было первичным. Любовь – один из важнейших аспектов искупления, которое совершил Бог. Это не просто оплата. Это не просто некий документ, подпись, совершение сделки. Это действие любви. Вот мы с вами и поговорим об искуплении и поговорим о любви, которая неотделима от искупления. В книге «Исход» мы видели Божие решение проблемы. Проблема была совершенно очевидна. Израиль находится в Египте. Израиль нужно из Египта вывести. Бог его выводит. Дальше в книге «Левит» мы видели Божие решение проблемы греха. Это система жертвоприношений. Опять-таки,
Проблему нужно было решать, и Бог дал ответ. Бог показал, что по этому поводу делать. А вот в книге Руфь мы с вами видим Божье сердце. Ансельм Кентерберийский еще в Средневековье написал книгу «Почему Бог стал человеком». Эту книжку легко можно найти, вы ее легко можете прочитать. Он говорит, что Христос пришел ради искупления. Но Ансельм Кентерберийский при всей своей мудрости, при всем своем благочестии ничего не говорит о любви. И Лютер не говорит. И Кальвин не говорит. И вот тут как раз и приходит на помощь восточное богословие. Дело в том, что западное богословие подчеркивает юридический аспект. Восточное добавляет к этому аспект любви. Спасение происходит через отношение любви, а это очень и очень важно. И вот в книге Руфь мы об этих отношениях с вами прочитаем. Еще один момент. Именно здесь, в книге Руфь, дается родословное, которое позволяет связать царя Давида с Иудой, одним из сыновей Иакова. Опять-таки, потом мы будем говорить о Христе, о том, что он лев из колена Иудина. Но причина, по которой мы можем так сказать, была бы не ясна нам, если бы не это родословное. Кто-то может сказать, но ведь Евангелие от Матфея открывается родословное Иисуса Христа. Да, конечно, но она уже вторична. Первичным было то упоминание, то изложение, которое мы находим именно здесь, в книге Руфь. Именно в этой книге становится понятно, почему Иисус родится именно в Вифлееме, а не в каком-то другом месте. Мы в следующий раз, ну или через раз, я не помню сейчас точно, будем с вами говорить о том, насколько важно было, чтобы Руфь пришла именно в то поле, вот в то, в которое нужно для Бога. И здесь непосредственная совершенно связь с рождением Иисуса Христа. Так что приготовьтесь, пожалуйста, перед нами увлекательнейшее путешествие. И еще, друзья, перед нами предстанет единственная библейская иллюстрация еврейского понятия «гоэль» – «родственник-искупитель». Кстати, само это понятие восходит еще к книге Левиты, Второзаконие. Мы об этом читали. Но я думаю, что даже вы, при том, что мы с вами путешествуем по Библии, по страницам Священного Писания, даже вы на это не обратили серьезного внимания. А вот теперь обратим мы с вами вместе, потому что потом для понимания Нового Завета нам с вами это тоже понадобится. Но еще одно замечание. В этой книге мы видим Христа. Я понимаю, что это кого-то из вас сейчас шокирует, ну, потому что Христос не является героем этой книги. Ангел Господень не появляется в этой книге. И все же я со всей ответственностью говорю, в этой книге, в книге Руфь, мы видим Христа. Каким образом? Ну, к концу наших бесед по книге Руфь, я думаю, вы узнаете и об этом. Кстати, в книге Руфь всего 4 главы, так что и бесед у нас будет немного. Но беседы эти будут весьма глубокими. В начале бесед о библейских книгах мы обычно составляем план той или иной книги. Так вот, есть немало способов составить план книги Руфь. Я хочу остановиться на одном из них, и мы будем составлять план по месту действия. Запомнить этот план будет очень легко, потому что книга небольшая. Первая глава происходит на равнинах Маава. Действие второй главы развивается на поле Вооза. Третья глава происходит на гумне Вооза. Четвертая же глава в доме и сердце Вооза. Еще раз. Поля Моавицкие, поле Вооза, гумно Вооза, дом и сердце Вооза. А теперь начнем читать первую главу книги Руфь. И вы увидите, насколько насыщенная эта книга. Кстати, мы с вами на самом деле многого в этой книге не успеем отметить, не успеем сказать. Эту книгу можно всю жизнь читать и изучать. Итак, первая глава, первый стих. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Один стих. Но перед нами литературная жемчужина. Жемчужина начинается с того, что очень четко заявляются конфликты, даже если мы не понимаем сразу. Очень четко заявляются конфликты, которые станут потом основой всего этого повествования. Когда мы начинаем писать статью, мы, журналисты, это хорошо знаем, особенно если это новостная история, надо указать время и место действия. Так сделано и здесь. И, как я уже сказал, эту книгу нужно понимать, исходя из особенностей эпохи Судей. Там было религиозное отступление, нравственное отступление, политическое поражение Израиля. Помните, в те дни не было царя в Израиле. Но на темном фоне дней Судей еще ярче светит Божий свет в книге Руфь. Божий свет проявляется в любых обстоятельствах, в любом окружении. А окружение здесь действительно темное. Итак, управляли судьи, вы помните, как они управляли, вы помните характерные черты этого времени судей. Дальше случился голод на земле. Мы с вами помним обещание Божие, и голод всегда приходит вслед за отступлением. Сам факт голода для читателя того времени указывал на причину этого голода. Это не просто что-то с природой случилось. Это израильский народ от Бога отступил. И как результат этого начался голод. И вот один человек, и мы читаем, что он жил в Вифлееме Иудейском, он вместе с женой и двумя сыновьями отправляется на поля моавитские. Тут тоже масса интересных и важных деталей. Слово «Вифлеем», как вы, конечно, уже знаете, означает «дом хлеба». Итак, в доме хлеба наступил голод. Вифлеем Иудейский. Иуда буквально переводится как «хвала», «прославление». В доме хлеба, городе, который находился в регионе Иудейском, в регионе прославления, не случайно, кстати, потом царь Давид будет писать псалмы, псалмы хвалы, песни хвалы. Он иудейский царь, он из колена Иудина. И Иисус сын Давидов. Видите, какая связь? Так вот, в доме хлеба нету хлеба. В местах хвалы нет хвалы. Это времена судей. И вот этот человек, имя которого мы узнаем буквально в следующем стихе, уходит в Моав. Почему? Потому что нет хлеба? Ну, на самом деле, можно предположить и так, но это предположение будет неверным. Он уходит в Моав, потому что он Богу не доверяет. Скажете, обоснуй. Легко обосную. Когда через много лет его жена или уже вдова Наимень возвращается обратно, рядом с ней живут люди, которые ее узнают. В конце первой главы они скажут, это Наимень. Эти люди находились в Вифлееме и пережили голод. Воос находился в Вифлееме и пережил голод. Значит, Наимени было куда возвращаться. Наимень, возвращаясь в Вифлеем, оказалась гораздо более опустошенной. Муж Наимени уходит из Вифлеема не по жизненной необходимости, не ради того, чтобы выжить. Муж Наимени уходит из Вифлеема, потому что не доверяет Богу. Вот это очень важно понять. Вообще книга Руфь – это книга деталей, книга подробностей. И вот когда мы эти подробности замечаем, когда мы их сопоставляем, тогда книга для нас начинает читаться совершенно иначе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте разберемся с тем, куда уходит этот человек. Он уходит в Моав. Это, конечно, соседи. Но об этих соседях совершенно конкретно говорит псалмопевец. 107-й псалом, 10-й стих. «Моав, умывальная чаша моя, «На Идома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду». Ха, умывальная чаша в русском переводе – это, в общем, не совсем точно. Это не раковина. Это скорее ведро для помоев. Мусорное ведро, ведро для отходов. Вот что такое маав. Вот как переводится и как объясняется значение этого слова. Вот из Вифлеема, дома хлеба, этот человек вместе с женой, вместе с детьми и сыновьями, уходит жить фактически на помойку. Вот это его движение. Они решили питаться помоями. Они решили питаться отбросами. Помните эту историю? Историю про блудного сына. Так и с этой семьей. Да-да, это была целая блудная семья. И когда они приходят в Моав, им оказывается очень и очень нелегко. Бог так делает. Когда люди уходят из-под его воли, людям оказывается нелегко. Вернемся к тексту, второй стих. «Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там». Елемелех буквально значит «Бог мой царь». Его имя свидетельствовало о Боге. Наиминь буквально означает «приятное», «сладкое». Махлон, один из их сыновей, его имя означает «болезненный». Хелион – «слабый», «хилый», «увядающий». Хорошие имена, не правда ли? Я напомню, что люди, о которых мы с вами читаем, это, конечно, Божий народ. Они так и остаются Божьим народом. Точно так же, как и блудный сын, питаясь рожками для свиней, все-таки так и остался сыном, он не потерял своего сыновства. Они остаются Божьим народом, даже в этой серьезнейшей ситуации. И когда-то они вернутся домой, как и блудный сын вернулся домой. Все, что происходит здесь, не свидетельствует, как потом решит Наиминь, что Бог каким-то образом отвернулся от них. Это они уходят от Бога, потому что не доверяют Богу. Третий стих. «И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». И вы помните, друзья мои, что сыновья-то эти были болезненными, они были хилыми. А в семье в этой изначально было что-то не так. Вдова, но пока вдова с двумя сыновьями. Четвертый стих. «Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». Орфа, по поводу этого имени есть немало споров. Одно из толкований этого имени – пышноволосая, другое – строптивое, возможно, и то, и другое. Что касается имени Руфь, по этому поводу нет общего какого-то решения. Разные исследователи, разные толкователи предлагают разные переводы. Мне очень нравится перевод, который предложил один из не слишком известных толкователей. Он сказал, Руфь можно перевести как современное слово «гламур». Но гламур не в том испорченном смысле, заезженном смысле, как это употребляется сегодня, а буквально «умная». Светлая, светящаяся женщина с замечательным характером. Когда мы говорим о чем-то, что это гламурно, мы сегодня имеем в виду совершенно другое. Но, наверное, есть смысл как-то оправдать или реабилитировать слово «гламур» в его первоначальном значении. В английском языке есть слово «glamorous». Буквально означает не гламурный, а светящийся, яркий, выдающийся. Вот она приходит к познанию Бога среди темных времен. Она оказывается светом среди темных времен. Это удивительная женщина, это гламурная женщина в лучшем значении этого слова. Я понимаю, что кто-то из вас не согласится с такой трактовкой, но слушайте, почему мы должны позволять средствам массовой информации портить наш язык и лишать нас тех слов, которые изначально имели совершенно другое значение. 5 стих 1 главы. «Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». Опять-таки она уходит на поля Моавитские, она уходит, потому что муж ее и она сама боятся этого самого голода. Но в Вифлееме-то люди выживают. Это то же самое, что семья, которая эмигрирует в поисках лучшей жизни в какую-то другую страну, и там влачит жалкое существование, и часть членов этой семьи умирает там, в то время как люди, которые остались дома, да, им тяжело, да, они проходят через испытания, но они проходят, они оказываются гораздо более живыми в этой ситуации. И вот 6 стих. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Бог не оставляет их. Бог снова благословил эту землю. И о Божьем благословении услышала даже Наиминь, которая когда-то предпочла из дома хлеба уйти. Бог не похож на некоторых из нас, которые говорят: «Ну ты со мной не будешь общаться, и я с тобой не буду общаться». Божие благословение остается на Наимине, она лишь должна к этому благословению вернуться. Это не проблема того, что Бог от нее ушел. Это проблема того, что она оставила Бога. Но пока аспекты этого возвращения, если хотите, особенности этого возвращения, остаются неясными. 7 стих. «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершим и со мною». Удивительные вещи происходят здесь. Первое, что мы видим, она отправляет их домой. Она говорит: «Возвратитесь каждая в дом матери своей». Но при этом она говорит о милости. То есть Бог появляется уже в ее молитвах. «Сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Она просит о том, чтобы Бог совершил милость. Интересно, что в случае Руфи эта молитва исполнится. Ответ на эту молитву будет дан. Что же касается Орфы, то она исчезнет из этого повествования, сойдет со страниц Библии и буквально канет в неизвестность. В чем разница между Руфи и Орфой? Об этом мы с вами еще будем говорить. Но что же еще означают слова Наимини? Дело в том, что вернуться домой в Моав для Орфы и Руфи будет значить и вернуться к идолослужению. Она говорит об этом женщинам, которые уже сделали шаг для Бога. И по большому счету выбор, который должны будут сделать Орфа и Руфь, это не выбор того, с кем им быть, это не выбор того, где им жить. Это выбор того, какому Богу или какому божеству они будут служить. «Да даст вам Господь», читаем мы в 9 стихе, «чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Найти пристанище в доме мужа, буквально выйти замуж. Да даст вам Бог покой. Да даст вам Бог замужество. Смотрите, какое противоречие. Израиль – народ, который призван служить Богу, Богу Яхве. Он Богу Яхве служит далеко не всегда. Сам брак сыновей Наимини с женщинами моавитскими, в общем, противоречил Божьему закону. И вот тут, когда Наимини дошла уже до низшей точки, но когда при этом она услышала, что есть хлеб в Вифлееме, что Бог посетил свой народ, возникает вопрос, куда идти. И она дает Руфи и Орфе свободу. Как распорядятся они этой свободой, мы прочитаем с вами в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии, ваши письма. Тут интересные есть комментарии, у нас продолжаются всякие моменты. Но тут один из комментариев, я просто хочу сразу обратить ваше внимание. Говорят, богословие придумали люди. Богословие придумал не Бог, а люди. Вот давайте с этим разберемся, потому что это часто звучит, и действительно, прежде чем мы с вами будем говорить о том, ну, почему богословие бывает сложным, почему оно бывает скучным, надо разобраться в принципе с его существованием. Смотрите, какая вещь. Если мы говорим о том, что богословие придумали люди, то сначала нужно разобраться хотя бы с тем, что же такое богословие. Когда мы богословствуем, мы пытаемся понять, какой Бог. Вот в какого Бога мы верим. Иногда говорят, нужно просто верить. Вот верить и все. Но это не получается. Не получается это по целому ряду причин. А Бог, в которого мы верим, он каков? Ну, например, откуда я могу узнать, что Бог милостив? Или откуда я могу узнать, что Бог справедлив? Я говорю, я просто верю в Бога. Ну, хорошо, просто. И другой человек просто верит в какого-то Бога, которого представляет себе по-своему. Имеем ли мы право на свою картинку Бога? Если Бог объективен, если Бог существует, а мы, христиане, исходим из того, что Он существует, то и представление о Боге есть некое общее. То представление, которое Он сам нам дает. То есть мы думаем о Боге так, как Он хочет, чтобы мы о Нем думали. Богословие начинается в самом Священном Писании. Как только мы узнаем о том, что сотворил Бог небо и землю. Это уже богословие. Мы говорим о том, что Бог творец. Как только Бог дает 10 заповедей, как только Бог дает закон, мы с вами узнаем, что Бог законодатель. Более того, в этом законе мы, например, читаем уже предостережение против идолослужения. И мы с вами из этого также делаем определенные богословские выводы. Это не просто вот мы сказали, нам так понравилось, нам так захотелось, и все. Это есть некая объективная реальность, которую Бог нам дает. Поэтому, конечно, без богословия мы с вами никуда не уйдем. Что же такое богословие? Как только мы с вами начинаем рассуждать о Боге, мы уже занимаемся богословием. Но богословие может быть библейское и не библейское. Бывают люди, которые рассуждают о Боге, ну, просто по собственному пониманию. Ничего общего с библейским богословием это, конечно, не имеет. С другой стороны, мы можем взять то, что мы знаем о Боге, из его общего откровения, из природы, например. Хотя о его характере, из природы мы мало что знаем. Мы об этом с вами еще будем говорить. И то, что мы с вами о Боге знаем из Священного Писания. И тогда мы создаем некую картинку. Мы выстраиваем для себя эту внутреннюю структуру. И вот тогда у нас получается богословие. Вопрос тогда возникает вот какой. Как сделать, чтобы это богословие действительно было интересным? Это очень просто. Оно должно отражать наши потребности. Да, Божию славу, прежде всего, богословие не для нас, это описание Бога. Но богословие также должно отвечать на те вопросы, которые мы себе задаем. Ну, например, всякий человек, который столкнулся с несправедливостью, задумается о вопросах, почему Бог допускает несправедливость. А это уже богословие. Руфь, Наиминь задумались о вопросе, как им жить дальше, что им делать дальше. А это уже богословие. Человек, проходящий через жизненные испытания, задумается о вопросе, как через эти испытания проходить? Понимаете, сейчас скажу, может быть, немножко неприятную вещь, но вполне реальную. Человек, который проходит через такие страшные события жизни, как, например, развод, вот для него богословие развода вдруг перестает быть просто богословием отвлеченным. Оно становится и реальностью. Он ищет для себя ответы на вопросы. То же самое, кстати говоря, о богословии брака. Хотя вот тут как-то меньше по этому поводу богословствуют, но тоже это есть. Вот мы приходим к такой ситуации, когда для нас это имеет смысл. И еще одна вещь. Богословие нельзя сводить просто к такой, знаете, сухой науке, которая отвлечена от реальной жизни. Бог личностен. Бог любящий Бог, Бог страдающий, Бог чувствующий, испытывающий ощущения. Соответственно, и в богословии нашем это тоже должно отражаться. И если мы с вами говорим о том, что вот мы читаем Священное Писание, и мы видим только некую систему, систему закона, например, систему требований, которые предъявляет к нам Бог, систему взаимоотношений между Богом и человеком, без эмоций, без чувства, тогда это богословие действительно будет очень оторвано от нас. Это будет математика, и математика, в которой, к тому же, еще и кому-то, многим из нас не хватит красивых математических задач. Но когда мы смотрим, например, на то, как относится к нам Бог, и задаемся вопросом, а почему Бог решил нас искупить? Почему мы вообще, в принципе, ему нужны? И тогда вдруг возникает вопрос о любви. И понимаешь, что Бог тебя любит. И тогда ты задаешься следующим вопросом. А каким образом Бог искупил человека, которого любит? А тогда получается богословие, которое подтверждено неким чувственным восприятием, восприятием чувств. Восприятие чувств само по себе, конечно же, неплохо. Марта пишет, спасибо вам за духовный завтрак. Знаете что, вот такие духовные завтраки каждый из нас может себе придумывать, каждый из нас их может себе делать, потому что Господь дает свое святое слово. Я обращу внимание в связи с комментарием от Марты вот на что. Наиминь с детьми, мужем ушли из... Извините, Наиминь с мужем, да, Наиминь с мужем и детьми ушли из страны, в которой не было хлеба, при этом город назывался Вифлеем. Они ушли туда, где вроде бы хлеб должен быть. Они услышали, что есть хлеб на полях Моавицких. При этом они уходят из Божьего города, из Божьей земли. Им кажется, что питание там будет лучше. Им кажется, что завтрак там точно будет лучше. Но на практике этот завтрак оказывается смертельным. Да, смертельным в их конкретном случае. Тут все очевидно. И они возвращаются обратно. Теперь смотрите. В сегодняшнем мире очень много того, что претендует на звание духовной пищи. Вроде бы это полезно, вроде бы это интересно. А потом смотришь и понимаешь, что пустое это все. Вот очень важно научиться различать, да, где это действительно духовная пища. Священное Писание — это, конечно, духовная пища. А где это просто какие-то красивые размышления, которые к Богу не имеют никакого отношения. Жанна пишет, богословие интересным становится тогда, когда оно строится... так, тут убежало у меня сообщение ваше. Да, когда оно строится на взаимных личных отношениях с Богом, познании Его. То есть это на самом деле вы говорите о том, и вы правильно говорите, это очень четкая, правильная мысль, о том, что мы познаем не просто что-то о Боге. Да, богословие — это не просто разговор о Боге, это познание Бога. Нельзя Бога взять и положить на стол, где мы как наблюдатели за ним будем наблюдать. Это скорее познание Его, и богословие помогает нам всю эту информацию систематизировать. Жан Никита пишет, а как же пресловутый человеческий фактор, личность богослова, куда денешь? Куда денете? Никуда не денем, потому как личность богослова присутствует в любом нашем богословствовании. Мы не можем отвлечься от того, что есть в нас. Но в центр всегда нужно ставить того, о ком мы говорим, всегда ставить нашего Бога. Личность богослова, его время, его окружение, его даже предмнение, конечно, всегда накладывают отпечаток. Но тут как раз и возникает этот вопрос, с которого мы сегодня начали. Важно, чтобы богословие было библейское. Вот мне может очень не нравиться то, что написано, но я не могу сказать, но я не могу от этого отречься. потому что это Божье Слово. И меняться буду я. Я не позволю менять Божье Слово, не позволю себе, как богослову, менять Божье Слово в угоду моей системе. Вот такая вот штука. Завтра, друзья, продолжим передачу по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.